по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! И снова мы встречаемся с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие. И наша команда – это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А у доктора Маги, по материалам которого делаются эти программы, есть такой образ, который мы в нашей русской версии не используем, потому что, ну вот, в российских реалиях он, особенно сегодня, в 21 веке, ну, по мне, по крайней мере, он какой-то немножко странный. Но иногда хочется этот образ вспомнить, а это образ библейского автобуса. Вот такая вот экскурсия по Библии, экскурсия по Слову Божию на библейском автобусе. И, значит, вот мы заскакиваем в этот автобус, мы отправляемся вперед для того, чтобы читать, понимать, изучать, применять Слово Божие. Ну и тогда вот эта команда, люди, которые обеспечивают эту программу, это такая команда, которая обеспечивает наш с вами библейский автобус. Опять-таки, это не мой образ, это образ, который был у доктора Маги. Я сейчас пытаюсь вот подумать, как каждый из нас, какой вот, значит, какая роль была бы у каждого из нас в этом автобусе. И знаете, что получается? С некоторыми очень просто. Вот, мне с собой в данном случае сложно, потому что должно учиться водитель, да, и вот в материалах доктора Маги как раз он назывался водитель, потому что он ведет эти программы. Но при моем зрении, если мне вдруг когда-то дадут права, что очень вряд ли, я их не возьму, потому что доеду до ближайшего угла или до ближайшего столба. Так что водителем быть не стоит. И вот когда я это понял, мне стало понятно, что тут еще интереснее. Водитель у нас не доктор Маги, не Олег Шевкун, не кто-то еще. Водитель у нас Святой Дух. А мы лишь идем за Святым Духом, мы движемся в этом пути. И вот очень правильно на самом деле, что Господь так вот показал, знаешь что, не-не-не, ты тут не водитель, ты тут в лучшем случае экскурсовод. Хотя не хочется быть, знаете, таким экскурсоводом из серии «Посмотрите налево, посмотрите направо, на чего вы вертитесь». А мы с вами сегодня читаем второе послание апостола Иоанна, мы с вами сегодня говорим о любви, мы с вами сегодня говорим о практической христианской жизни, мы сегодня отвечаем на вопрос Ольги Мироновой. И Ольга даже не знала, что мы в предзаписанном эфире. И сегодня, и в следующий раз, в понедельник, будем на ее вопрос отвечать. Ольга в комментариях нам написала. Мы говорили по поводу чистоты учения, и мы говорили по поводу чистоты хождения, правильности хождения перед Богом. Так вот, Ольга пишет. А если человек догматически чист, говорит все правильно, но использует церковь для карьеры или материальной выгоды? Он брат нам, ежели говорит все правильно, но отношения с Богом для него на самом деле не важны. Отношения с Богом для него на самом деле не важны. А, смотрите, христианская жизнь, она ведь сочетает в себе две вещи. А, вот то, о чем мы говорили в наших двух прошлых программах, это приоритетность истины. Вот это про то, что... Ну, часто сегодня, да, говорят, типа, когда вот человек всех любит, он такой добрый, он такой хороший, очевидно, он верующий, он вообще молодец, и все здорово. Вот то, что он всех любит, это не значит, что он такой добрый, хороший, и что он... Особенно не значит, что он такой верующий человек. Вот он любит чем? Какой любовью? Он любит любовью своей, личной, да, или он любит любовью Иисуса Христа. Тут в этом нужно разбираться. И, конечно, истина имеет приоритет над любовью, и любовь проявляется в контексте истины. Любовь ограничивается истиной. Более того, когда любовь выходит за рамки истины, она перестает быть настоящей, подлинной любовью. Родители, которые позволяют ребенку все просто потому, что они его так, в кавычках, любят, на самом деле не любят своего ребенка. Это не любовь, это вседозволенность. Это совершенно другие отношения. Отношения, которые к Божьей любви ничего не имеют. С Божьей любовью ничего общего не имеют. А жена, которая говорит, ну, я так люблю своего мужа, ну, да, он у меня выпивает, и я ему буду покупать алкоголь, потому что я его люблю. Люблю. Она своей любовью фактически разлагает мужа или способствует его разложению. Он, на самом деле, он, конечно, сам себя разлагает, он разлагает себя своим выбором, Да, это вот в принципе изначально это его выбор. Он идет по этой дорожке, и ему предлагают другие дороги, другие пути, пути изменения, но он эти пути отвергает. Значит, это его выбор. Но она способствует, и она содействует тому, что с ним происходит. Нет, конечно, никакая это не любовь. Если пастор говорит, я так люблю этих людей, я так люблю людей, я не буду никого исправлять доктринально, я не буду никого исправлять в их поведении, ну, потому что, ну, в конце концов, как сейчас говорят, человек же имеет свободу, он имеет право. Ну, вот он так думает, а другой человек думает по-другому. Эти люди так живут, другие люди по-другому живут. А я их не буду исправлять, ну, потому что я такой любящий пастор. Это, конечно, не любовь. Это способствование тому, чтобы человек разлагался, и это содействие тому, что фактически это попущение, такое попустительство, да, тому, чтобы человек уходил в совершенно не Божью сторону, в совершенно не Божьем направлении. Кстати говоря, сейчас мы подойдем к вашему вопросу, Ольга, он реально очень важен, но сначала нужно разобрать другую сторону, потому что это бывает очень-очень часто. Кстати говоря, вот такой пастор, который никого не исправляет, никому не делает замечаний, ни с кем не вступает в сложные разговоры, избегает всяких конфликтных ситуаций. Зачастую это делается не потому, что он любит. Он может вот, любить, да, это может быть и так. Тогда у него искаженное представление о любви, искаженное понимание любви. Но зачастую это происходит по другой причине, и мы с вами об этом уже говорили, кстати. Потому что у нас с вами, ну, вот уже более 4 лет мы с вами были в эфире, и многие из этих вопросов мы уже обсуждали. В частности, в предзаписанных передачах тоже вы их всегда можете найти у нас на сайте theos.fm или в приложении Theos. Вот так вот, или в нашей группе ВК, где они рассортированы по плейлистам. Так вот, такой в кавычках любящий пастор на самом деле часто бывает просто человеком, который стремится угождать людям. То есть то, что в нем есть, это не любовь. Это стремление угодить людям, это стремление понравиться, это нежелание конфликтовать, это нежелание конфронтации из-за каких-то собственных качеств, собственных проблем, ну, допустим, собственной неуверенности. Или как раз из-за того, что ему важнее, как люди на него посмотрят, а не как они посмотрят на Бога и как они будут смотреть на Божьего Слова. Вот не надо путать такое попустительство и любовь. Потому что у попустительства бывают разные причины. А теперь другая история. Это история, про которую говорит Ольга. Когда человек вроде бы все делает правильно. А когда человек говорит, простите, все говорит правильно. Да, вот он говорит правильно, он проповедует хорошо. Вот, но в его жизни есть нераскаянный грех. И этот грех, который пронизывает его жизнь. Вот вы говорите, и я полагаю, что не только вы это замечаете, что церковь используется для личных выгод. Этого человека зовут Диатреф. Нет, конечно, не в вашей истории, а в Священном Писании. И мы с вами будем об этом говорить, когда дойдем до 3-го послания Иоанна. Очень подробно мы снова эту тему будем разбирать как раз там, как раз в связи с этим посланием. Человек все правильно говорит, но при этом он решил церковь, он решил, что церковь – это его вотчина. Он решил, что церковь – это его место. Он решил, что церковь это такая его синекура. Да, вот он может спокойно, беззаботно жить за счет Церкви Божией. И, ну, давайте начнем с того, что там и с учением тоже проблема. И с любовью проблема. Есть проблема с любовью к Богу. То есть он может любить Бога, но эта любовь скорее будет как к Богу, которому говорят «подай, подай», а не к Богу, который господин нашей жизни. Вот такая вот извращенная, искаженная любовь к Богу. А у такого человека не будет любви к людям. Помните, мы говорили о еще одном важнейшем показателе? Мы говорили об этом в связи с первым посланием апостола Иоанна. И мы повторяли это сейчас, говоря о втором послании апостола Иоанна. И этот показатель заключался в том, что мы любим братьев и сестер. Вот человек, который живет за счет церкви, он будет жить и за счет других людей тоже. Он будет жить за счет братьев и сестер. Это видно, это заметно. Я вам скажу больше. Пасторы, да, бывают пасторы в таком состоянии. Это действительно случается, к сожалению. Но слава Богу, вот тут вот реально слава Богу, пасторы в этом состоянии долго не протягивают. То есть рано или поздно происходит такое разоблачение. Причем это не обязательно даже бывает разоблачение каких-то конкретных грехов в жизни человека. Зачастую бывает по-другому. Это у человека просто не остается сил на пастырское служение. Он понимает, что оно того не стоит. Оно не приносит таких дивидендов, какие можно было получить где-то еще. Оно не приносит такого дохода, который можно было получить было где-то еще. И пастор уходит с такого служения. Видали мы таких пасторов, бывали такие пасторы. Я особенно помню вот 90-е годы, когда вдруг стало модно становиться пасторами. И пасторы, и те, кто сейчас пасторы, и те, кто сейчас в пасторских семьях, я думаю, меня поймут, когда я об этом говорю. Ну, просто стало модно. Вот казалось, что ну чего, как мне один человек сказал, ну, выходишь перед церковью в воскресенье, побалаболил и ушел. Что проявляет, показывает совершенное непонимание служения пастора. Но проблема в том, что некоторые молодые люди так и считали, что так можно было жить. И знаете, очень часто это были истории кораблекрушений. Это был либо какой-то конкретный, открытый, известный грех, в который человек впадал, и восстановление предполагало его уход с пасторского служения. Либо это было такое постепенное увядание. Я даже не про то, что человек с пасторского служения перешел к какому-то другому христианскому служению. Нет. Я про то, что человек в принципе исчез. Вот был он, исчез. Либо начинались доктринальные всякие заморочки, начинались доктринальные задвиги. Понимаете, почему? Потому что человек, который вот так рассуждает, который исходит из того, что он питается от церкви, и он питается церковью, простите, пожалуйста, за такой оборот, но он здесь уместен. Вот он правильно все говорит. Он перестанет правильно говорить. Он начнет искажать учение в собственных целях. Себя ради. Он начнет вот и жить по-другому, и учить по-другому. И вот таких проблем, таких крушений, к сожалению, было немало. Теперь вопрос, к которому тут явно нужно перейти. А что делать обычным-то людям в церкви? Знаете, я тут могу вам сказать вот что. Прозвучит неоригинально. Ну и что? Молитесь за своего пастора. Вот из-за такого тоже молитесь за своего священника. Если вы в православной церкви, да, своего священника, своего батюшку. Молитесь за него, потому что служители часто ощущают недостаток в молитвах. Ну, то есть, люди приходят и говорят пастору или служителю, помолитесь, пожалуйста, за меня. И пастор-служитель думает, а за меня бы кто помолился. Ну, если у него сильные и хорошие отношения с Богом, если вокруг него любящие люди, братья и сестры во Христе, у него хорошая крепкая семья. Рядом с ним есть другие служители, сослужители. Даже если не в той же церкви, то в другой церкви есть его друзья, с которыми у него общение, да, братское христианское общение. Тогда ему проще. Они будут за него молиться, он будет молиться за них. Но даже в этом случае очень важна молитва прихожан в церковь. Очень важна молитва людей, которые приходят в церковь. Молитесь просто за пастора. И я вам еще одну вещь скажу. Она тоже очевидна, но, Господи, как хотелось бы, чтобы это было больше. Молитесь, пожалуйста, за пасторские семьи. Молитесь за пасторских жен, потому что на них особое служение. Это отдельная история, но не для этой передачи. Вот. Хотя я думаю, что у нас еще, я сейчас заглядываю вперед нашей программы, у нас еще будет возможность об этом поговорить в связи с некоторыми темами, которые мы будем обсуждать. Вот, молитесь за их служение. Молитесь за защиту, о защите над ними. Молитесь о том, чтобы Господь был с ними, чтобы они были поддержкой для мужа и для детей. Молитесь за детей пасторских, особенно за маленьких. И молитесь за людей в вашей церкви, чтобы они не ожидали, что пасторские маленькие дети будут ангелочками. Не говорили, чтобы фраз вот, 4-летней девочке или 5-летнему мальчику, не говорили фраз типа «Как же ты можешь так кричать? Ты же ребенок пастора!» Ну вот не надо этого по многим причинам. Ладно, это я ухожу в сторону. Вот, так что как же быть, Ольга? Господь эти ситуации разруливает. Он эти ситуации решает. Но зачастую эти ситуации весьма полезными бывают. Вот, так что... Но молитва в любом случае это то, что мы призваны делать. Это то, чего Бог от нас хочет. А Александра пишет, да, согласна. И как много людей попадаются в эти ловушки. Им это нравится. Это льстит их слуху и разуму. Сложно порой бывает объяснить истину. Это про ловушки лжеучений. Да, кстати, ловушки лжеучений обычно соображаются или зачастую сопровождаются, знаете, еще чем? Такой подчеркнуто приторной любовью. Вот. Даже не так сладко, что приторно сладко. Или, как сказал в свое время один бард 80-х, и даже до горечи сладкого много. Вот до приторности или до горечи. И ты понимаешь, что это неестественно. К сожалению, иногда даже в наших христианских церквях некоторые ведущие служения начинают этому поклоняться, подражать. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, начинают поклоняться каким-то приемам конкретным. А, дорогие братья и сестры, давайте повернемся направо и обнимем того, кто стоит справа от вас. И скажем, улыбнемся ему и скажем ему «Доброе утро!» И не хмурься, а потом слева от вас. Послушайте, а что если у этого человека горе? Вот прямо сегодня утром случилось. Что если он прямо сейчас думает «Господи!» И молится, «Господи, защити меня». А тут к нему обниматься лезут. Да, конечно, должна быть радость. Но она же не потому, что кто-то сказал «радуйтесь». Автор Священного Писания, например, Иаков, имеет полное право такое сказать в начале своего послания. А просто человек, который не знает вас, не знает вашу ситуацию, вам так вот... Давайте, даже не просто «радуйтесь». Нет, «радуйтесь» – это ладно, да, вот это Божья радость. А давайте вот сейчас прямо улыбнитесь и обнимите друг друга. А вы знаете, что порою подлинная, настоящая, глубокая Божья радость бывает без натянутых улыбок и без непрошенных объятий. Но она все равно остается радостью. Пишет нам Стас. Удивительно, как можно получить ответ, не задавая вопрос. Слава Богу, желаю всем счастья. А Господь так работает. Иногда, кстати, даже бывает, что мы получаем ответ на молитву, не молясь. Это, конечно, не значит, что нам не нужно молиться. Но да, Господь так работает. Порой мы получаем ответ на вопрос, не успев даже вопроса задать. Татьяна замечает очень правильную вещь, которую порой не замечают. Пишет она, мудрыми не рождаются, ими становятся в процессе жизни. Я бы даже сказал, да, еще и в процессе духовной жизни, в процессе христианской жизни. Потому что бывают так весьма себе пожилые люди, которые мудрыми так и не стали. Они так и остались глупыми и остались беспечными. А вот это тоже бывает. Вот. Но в процессе христианской жизни, да, мудрыми действительно становятся. Мудрость от Господа. И вот это правильная вещь, это правильное замечание. Кстати говоря, это вот про ситуации, которые тоже бывают, когда девчонки молодые смотрят на служителей и на тех, кто их старше, там лет на 10, 15, на 20, думают, ой, вот в том-то поколении, да, тем, кому за 40, те, кому за 40, какие они молодцы, какие они мудрые, какие они духовные. А наши-то парни-балбесы, вот какие они. А я вам вот что скажу. Те, кому сейчас за 40, когда-то были такими же парнями, на которых смотрели и думали, что они балбесы. Да, может быть, они в другой ситуации жили. Я сейчас прямо приведу пример. Молодежная конференция. Конец 80-х. Конец 80-х, начало 90-х годов. И вот пожилые члены церкви туда приходят. То есть, вы понимаете, да, вот эта молодежь, которая была на молодежных конференциях конца 80-х, это люди, которым сейчас за 50. Вот. Тогда они были молодежью. Это вот те самые там, мудрые, как следует из письма, из комментария Татьяны. Вот. Так вот, молодежная конференция. И дедушка какой-то вот из членов церкви. Такой, даже я знаю, какой, я не буду говорить его фамилию просто. Пожилой. Вот, говорит, что ж у вас тут такое? Все хихоньки да хахоньки. Вот пострадали бы, вот ты, как пострадали бы вы, как мы страдали. Значит, вот была бы вот мудрость. А вы вот это самое хихоньки да хахоньки, да и песни у вас. Два прихлопа, три притопа. Вот. То есть, понимаете, друзья, в этом-то плане ничего не меняется. Нам порой кажется, что мы входим в какую-то новую лодку. А лодка, она та же самая. И Господь по жизни нас порой меняет, нам дает изменившийся характер, нам дает эту мудрость по ходу нашей христианской жизни. И очень хорошее тоже замечание от Людмилы Карповой. Она пишет: «Очень люблю свою церковь, братьев и сестер. Они для меня очень важны и дороги. Это моя вторая семья». Вот как раз Людмила говорит о христианской любви, любовь к церкви, любовь к сообществу Божьих людей. Этого, опять-таки, очень, очень хорошо, что это вот у вас есть, потому что этого тоже зачастую не хватает. Вы любите, и это означает, среди прочего, что вы будете готовы и служить. Вот вы будете готовы и служить людям. Понимаете? И вы будете готовы служить Богу, потому что вы служите, потому что вы любите. Эта любовь вас подвигает к этому служению. Вот, свет конец. Не понял ваш комментарий, простите, пожалуйста. Пишет Людмила. Есть, кроме любви в общепринятом понимании, есть любовь агапы. Вот смотрите, Людмила, любовь агапы – это и есть Божья любовь. Это не эрос, любовь эротическая. Это не филео, филей, любовь дружеская. Это именно любовь Божия. Вот когда вы говорите в общем понимании, я бы скорее сказал в мирском понимании, кроме любви в мирском понимании, да, потому что мир про любовь агапы не знает. Без Бога про нее узнать невозможно. А мир знает, или, по крайней мере, думает, что знает про любовь эрос, но он про нее тоже ничего не знает. Потому что это отношения, которые даны Богом, которые установлены в контексте Божьего плана, в контексте семьи. И мир без Бога про это тоже ничего не знает. Вот. Ну и про дружбу, кстати говоря, полагаю, что так же. А вот любовь Божия – это то, что единственно, так или иначе, можно понять только в Господе. Мы почитаем ваши комментарии в следующем эфире. Вот. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что по милости Своей подарил нам этот новый день. Благодарим Тебя за то, что благодатью Твоей мы спасены. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сейчас можем читать, изучать и применять Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1130-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся ко второму посланию апостола Иоанна, 1 глава, 1 стих. Или даже точнее, просто 1 стих, потому что, собственно, в этом послании только одна глава. Давайте снова этот стих с вами прочитаем. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Дважды в этом письме апостола Иоанна мы встречаем слово «истина». И вот это и есть одно из ключевых слов этого послания. Старец, как мы в прошлый раз уже говорили, это и есть сам Иоанн. И он использует слово «старец» в двух значениях.
Во-первых, это человек преклонного или пожилого возраста. Собственно, Иоанну было либо 70, либо 90 лет, когда он писал это письмо. Во-вторых, это один из лидеров ранней церкви, пресбитерос. Здесь интересно, что Иоанн даже не говорит о своем апостольстве. Он не представляется этой женщине как апостол. И причина здесь, я думаю, совершенно очевидна. Женщина, к которой он обращается, и так принимает его апостольский авторитет. И поэтому ему не нужно об этом говорить, и он говорит о себе только как о старце. Дальше. Иоанн обращается к женщине, которую называет Электа. Это либо женское имя Электа, либо греческое слово, которое переводится как «избранное». И также можно предположить, что словом «электа» он называет не конкретную женщину, а всю церковь. И говорится здесь также и о детях. И, опять-таки, либо это прямое значение – дети этой женщины, либо переносное значение – дети Божьи, члены церкви. Так что, да, можно понимать либо лично, и тогда это действительно личное письмо, адресованное конкретной женщине, либо это можно понимать всеобъемлюще, как письмо, относящееся к церкви в целом. И, конечно же, мы имеем в виду Вселенскую церковь, а не какую-то конкретную конфессию или какую-то конкретную общину. Речь здесь идет обо всех христианах всех времен и народов. И можно отметить, что это послание было актуально для церкви во все времена и остается актуальным сегодня. Да, скажу еще кое-что по поводу сегодняшнего дня. У нас, в том числе и в церкви, настолько активно подчеркивается любовь, что нам необходимо вот это слово, чтобы все-таки одуматься, прийти в себя, вернуться к правильному представлению о том, что же такое любовь. Не случайно здесь написано «которых я люблю поистине». Христианская любовь может выражаться таким образом лишь в контексте, в границах Божьей семьи, то есть среди тех, кто имеет истину. И вот истина – это и есть Божие Слово. И истина – это тот, кто открыт в Божьем Слове, сам Господь Иисус Христос. Да, Иоанн пишет о детях этой женщины или о детях церкви, которых я люблю поистине. Предметом или объектом этой любви должен быть человек, верующий в Иисуса Христа, подлинный верующий. То есть это не какая-то сентиментальность, о которой говорит здесь Иоанн. Это реальное, это настоящее. И дальше Иоанн пишет: «И не только я, но и все, познавшие истину». Таким образом, он охватывает этим утверждением всех остальных верующих. Они тоже имеют любовь. И они любят либо всю церковь в целом, либо вот эту конкретную женщину в церкви по причине ее выдающегося свидетельства, ее выдающегося служения. Она была известна своей щедростью, своим гостеприимством, своей готовностью открывать дом для верующих людей. И об этом мы с вами еще будем говорить позже. Давайте пойдем с вами дальше и прочитаем второй стих. «Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». И вот здесь мы с вами пока и остановимся. Апостол Иоанн пишет очень важную вещь. «Ради истины». Точнее, это можно переводить «ради защиты истины». И нам надо понимать, что сегодня истину необходимо защищать. Нам нужно стоять за Божью истину, причем стоять твердо. Сегодня, к сожалению, многие христиане об этом забывают. Но если защищают истину, то почему-то стараются ее приукрасить, сделать более приятной, более привлекательной, но при этом теряется ясность. Давайте нести истину так, как она есть, просто, без приукрашиваний, без каких-то разбавлений, без воды. Ну и с другой стороны, зачастую, даже отвечая на вопрос о том, во что мы верим, мы начинаем уходить в сторону. У меня был весьма интересный случай в жизни, связанный именно с тем, что собеседнику моему было очень трудно объяснить, во что же, собственно, он верует. Мы разговаривали с этим человеком, И мне показалось, что этот человек не принимает одного из христианских учений. И я напрямую спросил его об этом. Кстати, учение, о котором шла речь, было, конечно, важным, но оно не было первостепенным. Тут могли быть определенные несогласия. Так вот, я спросил этого человека, а во что же ты веришь? Что ты думаешь по этому поводу? Вместо ответа он почему-то стал меня унижать, стал меня оскорблять, стал говорить всякие гадости. А ведь ему достаточно было лишь четко и ясно сформулировать, во что же он все-таки верит. Я был готов принять его ответ. Мне просто важно было этот ответ услышать. Тогда я снова попросил его четко сформулировать свою позицию. И в результате мой собеседник стал еще больше нервничать, еще больше кипятиться. В конце концов оказалось, что у него действительно были некоторые необычные, нестандартные взгляды. Однако он почему-то упорно пытался их скрыть. Ну и, соответственно, выходил из себя, когда от него требовали ясности формулировок. И надо отметить, что если бы он мне четко сказал о своих убеждениях, я бы его в любом случае продолжал уважать, хотя и не согласился бы с ним. В конце концов, его взгляды ведь не были еретическими. Как мы уже сказали, речь шла о расхождении, но не столь значительном. Однако вместо того, чтобы изложить свою позицию, этот человек почему-то начал выходить из себя. И вот сам этот факт вызывает серьезные вопросы. Да, конечно, наши убеждения могут различаться. Однако очень важно быть в состоянии и быть готовым сформулировать то, во что ты веришь. Ради истины. И эта истина, как пишет Иоанн, живет в нас, и она будет с нами вовеки. Это особенно обнадеживает сегодня, когда все больше вопросов относительно того, кому вообще можно доверять. Дух Божий делает истину реальной для нас. И Он будет с нами вовеки. И мы знаем, что Божья истина неизменна. Она не следует веяниям моды. Ну и дальше, в третьем стихе, апостол Иоанн привносит некоторый оттенок, которого не было ни у Павла, ни у других апостолов. Иоанн пишет: «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Сразу обращу ваше внимание на слова, которые вы уже видели. «В истине и любви». Вот те самые ключевые слова, к тому же употребленные вместе. Но здесь нам нужно разобраться еще с тремя словами. Между ними есть много общего, и вообще говоря, да, действительно, они относятся к граням одного и того же. Это слова «благодать», «милость» и «любовь». Вопрос, который перед нами возникает, формулируется так. В чем же различие между любовью, благодатью и милостью Бога? Очевидно, различие все-таки есть. И мы об этом уже говорили, когда читали послание к Ефесянам. Ну, давайте вспомним, например, послание к Ефесянам, 2 главу, 4 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Апостол Павел говорит, что Бог богат милостью, и благодаря его великой любви к нам он спасает нас по благодати. Так давайте же выясним, как соотносятся эти понятия, потому что нам с вами это чрезвычайно важно увидеть. Речь идет здесь о любви. Что же это такое Божья любовь? Ну, для начала давайте помнить, что сам Бог есть любовь. И прежде чем что-то было создано, Бог уже есть любовь. Кто-то спросит, но кого же Он тогда любил до сотворения мира? Ну, во-первых, Бог – это Троица, и любовь – это качество Бога, которое существовало задолго до того, как Он начал творить, задолго до того, как Он начал проявлять милость или благодать. Любовь – это самая природа Бога. Бог есть любовь. Однако интересно, что любовь Божия не спасает грешников. А с другой стороны, именно любовь побудила Бога сделать шаг милости и благодати, проявить эти милости и благодать на практике. Итак, любовь – это как раз то определяющее качество Божие, на котором все и основано. Остаются милость и благодать. Милость – это та часть Божьей природы или та часть Божьей сущности, которая дала все необходимое для грешного человека. Вот это и есть милость Божия. Кстати, здесь я цитирую доктора Льюиса Чейфера, работы которого помогли мне во всем этом разобраться. Итак, еще раз. Доктор Чейфер пишет: «Милость – это грань Божьей сущности или Божьей природы, которая восполнила принципиальную нужду или принципиальную потребность грешного человека. И мы знаем, что Бог воистину богат милостью. Почему? Да потому что Он вас любит». Именно об этом говорится в послании к Ефесянам 2 глава. Он богат милостью как раз потому, что Он и есть любовь. Итак, определяющее качество Бога здесь именно любовь. И поскольку Бог есть любовь, Он богат милостью. И по этой причине в своей милости Он позаботился о потребности грешного человека. Итак, Божья любовь и Божья милость. Мы с вами уже говорили о том, что Божья любовь не спасает. Нужно отметить, что и милость тоже не спасает. Для нашего спасения нужна именно Божья благодать. Благодать, которая действует в человеке, чтобы спасти человека на том основании, что все требования святости Божией уже удовлетворены, восполнены в Иисусе Христе. И вот по этой причине Бог сегодня может свободно действовать по своей благодати. Он может прийти к вам, грешнику, который ничего не способен дать Богу. Да, друзья, мы ничего не способны принести Ему, потому что у нас нет ничего такого, что было бы достойно Его. Благодать означает, что Бог может прийти к вам сам. Он приходит ко мне и к вам, заблудшему грешнику. И Он может сказать: «Я люблю тебя. Я милостив. Я воистину богат милостью. И я позаботился о том, чтобы даровать тебе Спасителя. Если ты доверишься Ему, то по благодати моей ты будешь спасен через веру». Помните, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут есть очень важное и очень тонкое различие между этими тремя понятиями. Да, все это происходит из Божьей любви. То есть любовь Божия – это некая исходная посылка. Однако Бог не спасает любовью, и Бог не спасает милостью. Ведь Бог свят. И когда мы говорим, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так вот, когда мы это говорим, когда мы этот стих читаем, речь ведь не идет о том, что Бог так возлюбил мир, что спас этот мир. Нет, Он такого не сделал. Бог так возлюбил мир, что по Своей милости даровал миру Спасителя. То есть Он не просто возлюбил и спас. Он даровал Спасителя, даровал Иисуса Христа, даровал возможность для спасения. Но и это еще не все. Поймите, пожалуйста, что спасение – это не только выражение Божьей любви, но также и выражение справедливости и праведности Бога. И поэтому нам нужно не только Иоанна 3:16, но также и Римлянам 3:26. Во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Так вот, для того, чтобы оправдать вас, когда вы доверились Христу, Бог должен быть праведным и святым и справедливым. И Он не может просто открыть потайную дверку в небесах и протащить вас туда под покровом ночи. Потому что мы не подходим для небес. Мы отчуждены от Бога. Между Богом и нами нет никакой коммуникации, поскольку эта коммуникация была разрушена в Эдемском саду в результате нашего грехопадения. И вот Бог сделал конкретный шаг для того, чтобы как раз и восстановить это прерванное общение, прерванную коммуникацию. Бог сделал этот шаг праведно и справедливо. И когда мы сами понимаем спасение и пытаемся объяснить спасение другим, вот этот шаг нельзя упускать. Понимаете, у нас порой получается просто так. Бог возлюбил, и Он спас. Но помните, пожалуйста, что есть и Божья справедливость. И по этой справедливости, и по этой любви Бог не просто взял и спас весь мир. Нет, Бог даровал миру Спасителя. Еще раз повторю две причины, по которым все это Он делает. Во-первых, Он любит вас. Соответственно, Он хочет вашего спасения. Во-вторых, Он праведен во всех делах. И в этом тоже. Соответственно, Он не может допустить нас сами в небеса просто так. Такими, какие мы есть. Он праведен и верующих в Иисуса Христа оправдывает. Вот именно поэтому апостол Иоанн мог написать «Благодать с вами». Именно так Бог нас и спасает. А не просто, как говорят сегодня некоторые любители сентиментальности, великой силой своей любви. И есть здесь еще одно очень важное слово. Это слово «мир». Дело в том, что когда мы имеем спасение, в наше сердце войдет мир Божий. Тот самый мир, который превосходит всякое разумение или всякое понимание. И именно этот мир как раз и хранит наше сердце. Мир Христов будет в нашем сердце, сердце возрожденного, спасенного человека в истине и любви, как говорит апостол Иоанн. То есть все это прибудет, и это постоянно. Бог ведь не возьмет и не поменяет свое решение. Ну типа, а давайте-ка я решу иначе, а давайте-ка я иначе себя поведу. Ну, просто, например, потому что общественное мнение идет в другую сторону, в другом направлении, и он, Бог, хочет под это общественное мнение приспособиться. Нет, конечно. Понимаете, друзья, Бог ведь вам не флюгер. Но это как в такой известной истории про человека, который поставил на крыше своего дома флюгер, а на флюгере написал «Бог есть любовь». И вот мимо этого дома проезжал пастор, и увидел он этот флюгер, я остановился, зашел в гости к тому человеку и спрашивает. То есть, по-вашему, Божия любовь вот столь же изменчива, как этот флюгер? Нет, конечно, отвечает хозяин дома. Скорее так. В какую бы сторону ни дул ветер, все равно Бог есть любовь. И да, это правда. Бог есть любовь, что бы ни происходило и в какую бы сторону ни дул ветер. И то, что Бог сделал для вас, остается неизменным. Давайте еще раз перечитаем второе послание Иоанна, 3 стих. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Мы помним, что истинная любовь – это определяющее, милость – это качество Божьего характера, и благодать – это как раз то, чем спасает Бог. Благодатью мы спасены, как написано в послании к Ефесянам 2 глава. Но помните, все это имеет смысл только в контексте истины и никак иначе. Знаете, некоторые пишут мне в комментариях, что я слишком догматичен. И я воспринимаю такие отзывы как похвалу. Потому что у меня-то как раз создается порой ощущение, что мне не хватает догматичности. И я хочу быть догматичным. Проповедуя Божие Слово, я, конечно, догматичен в своей проповеди. Но я не во всем столь же догматичен по жизни. Ну, например, если вы меня спросите, что я собираюсь делать сегодня после обеда, я, скорее всего, просто скажу, что не знаю. Ну, потому что решение еще не принято. И тут не может быть никакого догматизма. Более того, у меня есть несколько вариантов, и эти варианты одинаково хорошие. Мне нужно только выбрать. Однако, когда речь идет о втором послании Иоанна, тогда я очень догматичен в плане того, что говорит апостол. И вот со всей этой догматичностью и не спеша мы с вами преодолели введение ко второму посланию Иоанна. И мы продолжаем читать о том, что любовь выражается в рамках или в границах истины. Давайте прочитаем 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Дети, о которых здесь говорится, это либо члены поместной церкви, либо дети вот этой женщины по имени Электа. Я полагаю, что это может быть и то, и другое. Ведь, кстати, ранние церкви часто были домашними, поэтому дети, как члены семьи, вполне могут быть также и детьми в церкви. И знаете, это замечательно, когда дети ходят в истине, как мы и получили заповедь от Отца. И вы помните, что заповедь как раз и состояла в том, чтобы мы любили друг друга. Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Потому узнает мир, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между вами». И кроме того, заповедь состоит еще и в том, чтобы ходить в свете, как и Он свет. И об этом мы читаем в первом послании апостола Иоанна, 1 глава. Ну а пока идем дальше по второму посланию, и мы читаем 5 стих. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Вот как раз заповедь, о которой мы с вами только что говорили. Вы помните, кстати, что в первом послании Иоанна говорилось о начале и имелось в виду начало земного служения Иисуса Христа, имелось в виду Его воплощение. Все начинается именно с этого. Ну а Господь Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, потому узнает мир, что вы Мои ученики, что будете иметь любовь между вами». И вот это и есть заповедь, которую мы имеем от начала. Именно это дал нам Христос, что мы любим друг друга. Ну, то есть, опять мы видим два конкретных проявления. Мы ходим в истине, это наше хождение, это наша ориентированность на истину, и мы любим друг друга. Имеется в виду любовь между братьями и сестрами во Христе. И вот именно это крайне необходимо сегодня в церкви. А иначе любая церковь рискует скатиться в пустую сентиментальность. И такой сентиментальности сегодня, к сожалению, хоть отбавляй. Просто говорят, что все мы любим, так любим друг друга. Но вот ключевой вопрос. Ходите ли вы в истине? Ходите ли вы в знании и исполнении Божьего Слова? И вы помните, что это было справедливо в жизни всех апостолов. Не только Павла, о котором мы часто говорим, но также и Иакова, и Петра. И теперь мы видим, что ровно то же подчеркивает и Иоанн. Мы призваны ходить в любви. И это архиважно, особенно в наши с вами непростые дни. Да, друзья, хорошо быть христианином-консерватором. Я консервативный христианин, у меня фундаменталистские убеждения, и я рад этому, и я благодарен за это Богу. Однако я надеюсь, что вы ходите в любви Христовой. Иначе какой же вы фундаменталист? Какой же вы консервативный христианин? Сегодня вот эти две крайности действительно очень и очень активны. С одной стороны, люди, которые много говорят о любви, но при этом теряют истину, а возможно и не знают истину. С другой стороны, люди, которые снова и снова говорят об истине, но при этом потеряли, а возможно и никогда и не знали Божьей любви. Но вот в чем нуждается, действительно нуждается сегодня современный мир, так это в том, чтобы видеть любовь в рамках истины. Любовь в контексте истины Божьего Слова, жизни, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, того, кто и есть путь и истина и жизнь. Продолжим беседу в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.